«А, спасибо, капрал», — сказал Майлз. «После допроса у нас будет маленькое неформальное совещание командного состава. Я был бы признателен, если бы вы и ваша команда заняли пост здесь, снаружи. А на случай, если капитан Танк снова проявит склонность к насилию, мы попросим... О, сержанта Чодака и пару его людей встать внутри».
Он подчеркнул слово «его», но не голосом, а лишь прямым взглядом в глаза Чодака. Чодак все понял.
«Да, сэр, вы рядовой, со мной».
«Я произведу тебя в лейтенанты», — подумал Майлз,
и отошел в сторону, чтобы позволить сержанту и выбранному им человеку ввести танго внутрь. А сэр, выглядевший весьма приветливо, был на мгновение ясно виден оставшимся снаружи солдатам, прежде чем дверь снова с шипением закрылась. Тангу Ассер был ясно виден тоже. Он стряхнул своих конвоиров и широкими шагами приблизился к адмиралу.
«Что опять, сукин сын? Ты что, думаешь...»
Танг замолчал, в то время как Ассер продолжал неопределенно ему улыбаться.
«Что с ним?»
«Ничего», — пожала плечами Елена. «Думаю, доза фастпентала значительно улучшила его характер. Жаль только временно».
Танк откинул голову и лающе засмеялся, после чего развернулся, чтобы потрясти Мэлза за плечи.
«Ты сделал это, ты маленький! Ты вернулся! Мы снова в деле!»
Человек Чодак и дернулся, как если бы не был уверен, куда или на кого бросаться. Чодак поймал его за руку, молча покачал головой и указал на стену около двери. Сам Чодак спрятал свой парализатор в кобуру и прислонился к дверному проему, скрестив руки. После секундного замешательства рядовой последовал его примеру, заняв позицию с другой стороны.
«Стань невидимкой», — ухмыльнувшись, пробормотал ему Чодак уголком рта. «Смотри и считай, что тебе повезло». «Мое возвращение не было в полном смысле добровольным», — сквозь зубы сказал Майлз Тангу, и только отчасти потому, что не хотел прикусить язык в порыве энтузиазма евразийца. «И мы еще не в деле!»
«Прости, Ки, я не могу в этот раз стать твоим солдатом. Тебе придется следовать за мной». Сохраняя серьезное выражение лица, Майлз с ледяной тщательностью убрал руки Танга со своих плеч.
«Тот верванский капитан грузовоза, которого ты нашел, доставил меня прямо в руки командующего Кавилла. И я с тех пор все думаю, было ли это случайностью».
«А?»
Танк отшатнулся, как будто Майлз только что ударил его в живот. Майлз чувствовал себя так, будто он и правда это сделал. Нет, Танк не был предателем. Но Майлз не мог себе позволить отказаться от единственного своего преимущества.
«Предательство или халатность, Ки?»
«И перестал ли ты бить свою жену?»
«Халатность», — пробормотал Танк, болезненно побледнев. «Черт возьми, я убью эту продажную!»
«Это уже сделано», — холодно заметил Майлз.
Брови Танга поднялись удивленно и уважительно.
«Я прибыл в ступицу Хеджина в соответствии с контрактом», — продолжал Майлз, «действия по которому сейчас пришли в почти необратимый беспорядок. Я вернулся сюда не за тем, чтобы поставить тебя во главу оперативного командования дендорийцами». Короткая пауза, пока взволнованные черты лица Танга пытаются остановиться на каком-то выражении. «Если только ты не готов послужить моим интересам. Приоритеты и цели задаются мной. За тобой остается только определить, как».
«И кто же кого поставит во главе дендорийцев?» Пока этот вопрос не пришел в голову Танга.
«В качестве моего союзника», — начал Танг.
«Не союзника, командира, и никак иначе», — сказал Майлз.
Танг стоял набычившись, его брови пытались найти устойчивое положение. Мягким тоном он, наконец, произнес:
«Похоже, малыш папаши Ки взрослеет».
«И это только половина дела. Ты участвуешь или нет?»
«Другую половину я еще должен услышать».
Танг пожевал нижнюю губу.
«Я участвую».
Майлз протянул руку.
«Договорились».
Танк сжал ее.
«Договорились».
Его хватка была крепкой.